Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Божественное откровение, которое каждому человеку даруется от Бога как спасение прежде всего во Христе, от греха и от смерти, связанной с грехом, оно совершенно, оно включает в себя всю полноту благодати и всю полноту знания о Боге и об окружающем мире и о самом человеке, для человека же. Но вместить это все человек может только в мере личного такого преуспеяния, личного опыта взыскания общения с Богом. И при том, что это действительно важно, как именно личное обретение, откровение Бога, оно в истории, можно сказать, в какой-то степени зафиксировано объективно. В том смысле, что, например, корпус библейских книг, Библия сама, Священное Писание, это на письме засвидетельствованное Слово Божие, которое запечатлевается на письме же, как слово или как в речи может звучать, как высказывание, не механически, не заставляя человека транслировать откровение, не участвуя в этом, а просто как некое средство записывающее. Нет, мы в истории видим, как Господь примиряется и к тому или иному человеку, патриарху древнему, начиная с Адама, пророку, и действует согласно его каких-то индивидуальных качеств. То есть в лице Священного Писания откровение Божие – это не просто Слово Божие, но это богочеловеческое явление этого Слова и свидетельство, тоже имеющее богочеловеческий характер, не подавляющий человеческую волю и, можно сказать, творческих способностей самого человека. Не только в Священном Писании, но и в Священном Предании, и в деятельности тех или иных святых. И при этом мы можем заметить, что многообразно действует Бог и в отношении того, как запечатлевается Его откровение, Его Слово. Безусловно, в Священном Писании присутствует и определенная символика, и на это святые отцы обращают наше внимание. И это тоже до конца человек уразуметь не может, насколько порой Бог даже в неких символах себя премудрым образом преподает свой промысел человеку, свою премудрость. Вот даже взять, например, то, что можно называть числовой символикой. Число в Священном Писании имеет свое символическое и большое значение, и очень глубокое порой. Один из великих святых отцов, еще древних для нас, в толковании на исцеление при купели Вифезда, дом милосердия вот расслабленного, он говорит, что расслабленный, как мы видим из священного текста, 38 лет ожидал, когда ангел сойдет в воды купели, но раньше сойти не мог, потому что прежде кто-то него успевал это проделать, и тот исцелялся. А что такое 38 лет? Почему 38 лет? Какую символику имеет это число? И вот этот святой отец рассуждает, что число 40, оно очень большое значение имеет символическое. 40 дней поста. 40 дней постился Моисей. 40 дней постился пророк Илия. 40 дней постился Господь в пустыне. Не случайно же это число фигурирует. Это число некого такой полноты труда духовного, который может человек принести Богу. Причем Моисей является закон, ради которого, ну, данный от Бога, он постится. А пророк Илия являет пророческую силу. А еще 40 лет Израиль ходит в пустыне, выводимый из Египта. И момент преображения является Господу как раз-таки Моисей и пророк Илия, которые особым образом в истории священной причастны этому труду и пророческому, и законодательному, что все ради спасения человека служит. Но здесь же этот святой говорит о том, что 40 дней труда великопостного, к примеру, прилагается еще к этому времени после воскресения Господа, прилагается 40 дней, когда Господь являлся воскресшим ученикам, а потом вошел на небеса, вознесся, и спустя 10 дней посылает им Дух Святой, Пятидесятница Святая. А 10 дней, с точки зрения этого толкователя святого, символизирует собой дар Божий трудящемуся. Это такой динарий в духовном отношении. И вот получается тогда символическое число дней 50. А вот недостающие к труду 38 лет расслабленного, 2 года, это символ, по этому же толкованию, двух заповедей о любви к Богу и другому человеку. Вот сам человек своими силами спасти себя не может, но мы можем потерпеть и потрудиться, иногда годами и даже десятилетиями, но если мы не придем в меру понимания необходимости исполнения основных заповедей о любви к Богу и человеку, двух, десятилетий и годов может быть недостаточно, потому что сам себя человек спасти не может от греха, греховной немощи и смерти в конечном счете. А все человечество, как в своей проповеди на этот же евангельский эпизод, наш уже святой Лука, воин Есенинский, исповедник, сказал, что все человечество, оно подобно этому расслабленному. Все человечество лежит при этой купели в греховной расслабленности и немощности. И не может без помощи Божией, не может оно, это человечество, стать причастной, исцеляющей силы, вот, сколько бы оно трудов не прилагало. Или что бы о себе человек не мечтал, не думал, не планировал, сам человек исцелиться от греховной немощи, от греховной скверны не может. «Хочешь ли быть здоров?» – спрашивает Христос у этого расслабленного. На самом деле странный вопрос. Его можно даже иному ропщущему человеку принять за издевку. Я столько усилий приложил, столько врачей прошел, я все свои средства в это дело вложил, а исцелиться не исцелился, не выздоровел. Что мне делать? Бог меня не слышит. Бога, наверное, нет. Потому что я и у Бога просил, а Он мне своей исцеляющей силой не является. А ты, прося у Бога, с чем просил-то? Ты каялся в грехах, ты исправлял свою жизнь на самом деле? Ты матом перестал вообще ругаться, к примеру? Ну, а что это такого, подумаешь, тут все ругаются, я что мне не ругаться, так сказать? Как я приводил уже примеры, один мусульманин обратился с вопросом, почему меня Господь не исцеляет? Мне вот 30 с чем-то лет, а я лежу расслабленный. И столько у Бога просил, сотвори чудо, исцели меня, явись мне. А он не явился, наверное, Бога нет. А при этом слышно в разговоре по современным средствам связи, как он матом-то ругается при матери родной. И ничего, это хоть бы что. Но если для тебя это хоть бы что, само собой разумеющееся качество твоего бытия, а мат есть хула на Бога и Пресвятую Богородицу. Как ты с матом к Богу обращаешься, по сути? С матерной бранью. Ты обращаешься к Богу, исцели меня, требуешь, а потом ропщешь. Конечно, если так к Богу обращаться, ну, как тебе Господь придет, и как Он тебя исцелит, как Он тебя услышит? Ну, задумайся. Нет. Вот, к сожалению, то, что современный человек, порой убитый почти уже грехом и своей греховной немощью, этих вещей не хочет понять, это не просто печально, это свидетельствует о глубокой же греховной поврежденности человека, который даже не найдет слов, усилия преодоления своей греховности и на вопрос, хочешь ли исцелиться, который сам Господь к нему обращает, он Господа же не слышит. и говорит: что ты пристал с этим вопросом? Я уже кучу денег потратил на врачей, а ты еще у меня что-то спрашиваешь. Издеваешься, что ли, так сказать? Вот. Ну, можно так посмотреть на это злополучное существование, образ такой злополучный современного, пораженного грехом и разнообразными немощами человека. Современное развитие той же коммерческой медицины, ее коммерциализация, это разве не то, чтобы не по Богу, а оно же часто уже потому, что оно корыстно, оно против заповедей Божиих. И оно ставит целью человека, ее, эту медицину, так сказать, эту коммерцию, это, можно сказать, по сути, хищничество, питать исключительно из земных представлений о благе, а не из духовных. Другой наш святой вспомнился, святитель Феофан Затворник, тоже в слове на этот эпизод евангельский, говорит о том, что есть некий врач, ну, это еще 19 век в России, который не брался лечить никого, пока этот человек не обратится прежде к исповеди и причастию. Это современно, что в 19 веке, что в наше время, потому что порой очень много людей приходит в храм: «Батюшка, помолитесь, благословите меня на операцию, послезавтра ложусь». А когда вы последний раз исповедовались и причащались? Ой, ну, наверное, года 2-3 назад. А чё ж так? Да как-то все, да вот заболело же там, некогда. Так заболело, заболел, тем более ищи помощи Божией. Как опять же у святых же, он говорит, в болезни взыскал не Бога, а врачей. Ну, мне некогда, сил нету, позови на дом священника, доползи из последних сил к концу божественной литургии. Ну что? Ну да, конечно, не знаю, успею ли теперь до операции там, ну, рекомендуем, да, а насильно-то что, к чаше тащите, если вера такая? Вот. В конце концов, да, во исцеление души и тела причащаемся, но причастие же это не таблетка для здоровья только, оно прежде всего духовное лекарство, но и в исцелении души и тела, согласно естественной иерархии. Потому что во главе дух, потом душа, потом телесный состав. А когда во главе для человека телесный состав, то дух где-то там изгнан, на периферию, что называется. Действительно, все мы немощны, все мы немощны грехами, больны грехами, но осознавая свои немощи, надо их использовать для того, чтобы они служили духовному прозрению, духовному нашему преображению и исцелению. Сама немощь, она неизбежна. Когда тебе уже не 18 лет, а ты требуешь, чтобы Господь тебя исцелил от всех болячек, всех немощей, это несколько утопично, мягко говоря. С возрастом человек все больше осознает, должен осознавать свои немощи и больше смиряться пред Господом благодаря этому горькому лекарству. А если человек с возрастом все более ропщет на Бога, вот я все хуже себя чувствую, Бог меня не слышит, я просил, просил, а то меня не исцеляет, вот, главное здоровье, вот, когда же я, наконец, исцелюсь от этого недомогания. Ну, завтра помрешь и исцелишься, что, когда со святыми упокой запоют, может быть, ноженька, сердечко, давление перестанут мучить. А вот страсти, как, они не возьмут самую силу и самый верх, потому что от них мы не жаждали исцелиться, как жаждали исцелиться от чисто каких-то телесных недомоганий. Но никогда не поздно это осознать, и действительно лекарство у нас есть от греха. Это сам Христос. Его главный вопрос к нам: хочешь ли исцелиться от греха, от страстей? Хочу, Господи, пожалуйста, прими самого Христа как истинно исцеляющее нас от грехов и страстей для истинной жизни лекарства. Помоги нам в обретении этого, Господи. Аминь. Христос воскресе!
Аминь.